Глава 20. Обреченные. Мы вбежали в пещеру, смежную с трубой, и поспешно закрыли дверь. Это было еще не оконченное отделкой помещение, в котором предполагалось хранить запасы сгущенного воздуха. Холодильники еще не были установлены, и в пещере была сносная температура. Временно здесь хранились запасные вагонетки и инструменты. Пещера не освещалась. «Подвозите вагонетки», — скомандовал Энгельбрект, загораживая вход. Мы подкатили к железной двери вагонетки, навалили на них кирки, лопаты, все, что оказалось под рукой и что могли нащупать в кромешной тьме. Вход был забаррикадирован. «Так», — сказал профессор, окончив работу, — «здесь мы можем продержаться». Шаги наших преследователей глухо доносились из-за двери. Скоро мы услышали удары в дверь. Мы молчали. Через некоторое время удары прекратились, и все затихло. Убедились ли наши враги в невозможности открыть дверь или изменили план атаки, мы не знали, но рады были этой передышке. Мы едва стояли на ногах от усталости. Энгельбрект лег в вагонетку и потянулся. «Глупо вышло», — сказал он, — «выдержки не хватило. Такой уж у меня характер. Терпишь долго, а потом прорвется». Он замолчал. «Вы считаете меня соучастником преступлений мистера Бейли?» — заговорил он потом. «Но ведь вы не могли», — поспешил я его успокоить. «Нет, я мог. Я мог предупредить катастрофу, спасти людей, пожертвовав жизнью своей и жизнью дочери. Нелегко принести такую жертву, но лучше погибнуть двум, чем тысячам, не правда ли?» «Зачем заниматься самобичеванием?» — пожал я плечами. «Это не самобичевание. Ваше мнение обо мне для меня не безразлично. Дочь не написала последнего письма мне, но написала вам. Она любила вас. Разве я не видел?» Я промолчал. Энгельбрект, этот большой, сильный человек, тяжело мучился и не мог уже таить своего горя. «Но не подумайте обо мне слишком плохо», — сказал он. «Если я и виновен перед человечеством, то и наказан за то тяжко. Я ночи не спал в поисках выхода. Я искал способ пустить фабрику мистера Бейли на воздух, но так, чтобы это не вызвало катастрофы. Последнее время вы с Норой как раз работали над этим. Ваша совесть может быть спокойна. Вы работали не на Бейли, а против него. И опыты были очень удачны. Они подходили к концу. И если бы Нора не поспешила... Бедная девочка! Но я долго не мог разрешить задачу. Бывали дни, когда я приходил в отчаяние. И тогда я решал: сегодня должно все кончиться. Я убью Нору, потом Бейли, а затем себя. Но когда Нора входила ко мне, сияющая свежестью и молодостью... Ах, Энгельбрект! Тяжело вздохнул. У меня не поднималась рука. Потом у Норы появилось недоверие ко мне. Разве я не видел этого страшного вопроса в ее глазах? Не преступник ли ее отец, человек, которого она так любила и в честности которого никогда не сомневалась? Энгельбрект вдруг поднялся и сделал шаг ко мне. «Умерла моя девочка. Мне очень трудно. Но знаете, какая гигантская тяжесть спала с моей души? Кончилось раздвоение личности. Мы с вами обречены. Не о себе я теперь думаю, к сожалению, только об одном, что мне не удалось удушить бандита. Нас, вероятно, хотят уморить голодом, к счастью, они не могут нас заморозить. Впрочем, не все ли равно, разве Нора не заморозила себя? Смерть девушки сильно поразила и меня. Я любил ее и лишился в тот момент, когда узнал, что и она любит меня. Но на моей душе не было того тяжкого груза, который давил Энгельбректа. Притом я был молод, и мое настроение не могло быть так безнадежно, как у Энгельбректа. Мне хотелось жить. «Скажите, а отсюда никак нельзя выйти на волю?» — спросил я Энгельбректа. Профессор был слишком погружен в свои мрачные думы, и мой вопрос не сразу дошел до его сознания. «Выйти на волю?» — наконец переспросил он. «Да, это нелегко. Но вот эта стена выходит наружу». «Так зачем же дело стало?» — сказал я. «У нас есть кирки. Правда, здесь совершенно темно, но мы можем работать в потьмах». «Можем», — безучастно ответил Энгельбрект. «Но прежде чем мы пробьем скалу, мы сдохнем с голоду. Напрасный труд. Ложитесь, как я, и ждите спокойно смерти». Но в мои расчеты вовсе не входило спокойно ожидать смерти. Отдохнув, я поднялся, ощупью разыскал кирку и подошел к стене. Звенящие удары послышались во тьме. «Не здесь, возьмите левее», — донесся голос Энгельбректа. «Там стена тоньше». Я перешел на несколько шагов влево и приступил к работе. Утомившись, я присел отдохнуть и услышал кряхтенье Энгельбректа и лязг железа. Профессор спрыгнул с вагонетки. «Я слишком устал, устал душою, чтобы долбить скалу ради спасения своей жизни. Но вы молоды и еще найдете свое счастье. Я должен помочь вам ради норы». Загремело железо. Это Энгельбрект выбирал кирку. «Разве так рубят скалы?» — услышал я голос профессора уже вблизи себя. «Посторонитесь! Вот как это делал старый рудокоп Энгельбрект!» И я услышал мощные ровные удары. Мы проработали несколько часов. Я уже бросил в полном изнеможении свою кирку, а удары старого рудокопа Энгельбректа еще долго раздавались в обширной пещере. Эхо гулко отдавало эти удары. «На сегодня довольно», — сказал наконец Энгельбрект. Он отбросил кирку, но прежде чем лечь спать, мы оттащили от двери вагонетки и уставили их на рельсы в ряд через всю пещеру, так что первая вагонетка упиралась в дверь, а последняя — в противоположную стену. «Так, если теперь еще навалить на вагонетки инструменты и насыпать камней, то сам черт не откроет двери». Наконец, совершенно утомленные, мы улеглись и крепко уснули. Я проснулся от холода. Хотелось есть. Из темноты послышался продолжительный зевок Энгельбректа. «Проснулись?» — спросил я. «Давно не сплю. Есть хочется, но ничего не поделаешь. Придется приниматься за работу, не позавтракав». И он взялся за кирку. Вначале удары были неуверенные и неравномерные. Потом Энгельбрект втянулся и работал со вчерашней энергией. Я также взялся за кирку. Голод давал себя чувствовать, обессиливая нас. Перерывы для отдыха мы делали все чаще и чаще. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, скалы сегодня стали крепче, чем были вчера. Наконец я бросил кирку в бессильном отчаянии и мешком свалился на груду камней. Энгельбрект работал еще некоторое время, потом замолкли и его удары. «Плохие дела», — сказал он мрачно. «Так мы долго не протянем, а углубились едва на 1/3. Мы работали неэкономно. Надо рубить шахту поменьше и бить по очереди». Так прошел еще один день, если только мы не ошибались во времени. Мы вновь постарались уснуть, лежа в одной вагонетке, чтобы согревать друг друга. Холод ощущался все сильнее и мучительнее. Мне не спалось. Желудок сжимался в голодных спазмах. Ноги холодели, голова горела, все тело ныло. Мрачные мысли, как ни боролся я с ними, не давали покоя. Я терял надежду выбраться отсюда. Мне хотелось поговорить с Энхельбректом, но он лежал тихо и, быть может, спал. Мне жалко было будить его. Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся, добрался во тьме до дыры, которую мы пробивали в стене, и начал измерять пройденное нами расстояние. Камни покатились из-под ног и загремели. «Кто там?» — услышал я голос Энгельбректа. «Это я. Вы не спите?» «Нет», — ответил профессор. «Думы проклятые одолевают, и холодно. Давайте погреемся». Энгельбрект поднялся и взял кирку. «Черт, тяжелая какая стала!» — выбранился он. Послышались удары киркой, потом вдруг наступило молчание, и я услышал тяжелый вздох. «Не могу», — сказал Энгельбрект, — «руки не держат кирку». «Но я заставлю их держать». И он вдруг начал молотить с необычайной силой, так что из-под кирки посыпались искры. Это была последняя вспышка энергии. Кирка отлетела в сторону, и Энгельбрект растянулся на груди камней. «Отдохните, я заменю вас», — сказал я, принимаясь за работу. Но у меня дело пошло еще хуже. Мне казалось, что я размахивался изо всей силы, а кирка только царапала скалу, отбивая мелкие осколки. При таком темпе работы мы и в 10 дней не пробьем скалы. Голодная смерть должна наступить гораздо скорее. Мне кажется, что я уснул или впал в забытье с киркою в руке. Я не знаю, как долго продолжалось это. Быть может, так пролежал я целые сутки, а может быть, всего несколько минут. И я не могу с уверенностью сказать, во сне или наяву я принимался несколько раз за работу, бил с ожесточением отчаяния и вновь падал на землю. Время от времени я чувствовал невыносимые приступы голода, но постепенно это ощущение притуплялось. Я начинал впадать в оцепенение, время стало, и я не знал, сколько дней прошло с тех пор, как мы заперли себя в этой мышеловке. Я все больше погружался в темную пропасть забытья. Иногда мелькала мысль о смерти, но и она уже не волновала меня. Тупое безразличие засасывало меня, как тина. Но критическое чувство еще не совсем погасло. Помню, я с некоторым интересом наблюдал за теми процессами умирания, которые происходили во мне. В этом умирании наблюдался определенный ритм. Периоды коматозного состояния сменялись некоторыми просветлениями чувств и сознания, как будто последние запасы жизненных сил собирали остатки горючего, чтобы еще и еще раз осветить сознание. Ибо только сознание могло найти выход и спасти умирающий организм. И организм отдавал последние соки, последний трепет клеток моему мозгу, последней надежде на спасение. В один из таких светлых промежутков я услышал очень слабые, отдаленные удары кирки. Вероятно, заработал Энгельбрект. Неужели у умирающих с голоду так ослабевает слух, подумал я. Или это бред? «Это вы стучите, профессор?» — спросил я Энгельбректа. «Я о том же самом хотел спросить вас», — ответил он слабым голосом, который, однако, я слышал совершенно отчетливо и ясно. «Я не глохну, и это не галлюцинация», — размышлял я вслух. «Что же могут означать эти удары? Кто производит их? Откуда они?» «Я уже несколько минут или часов думаю об этом», — ответил Энгельбрект. «Мне казалось, что это вы работаете, но я начал глохнуть. Звуки несутся из проделанного нами отверстия. Я лежу около него». Помолчав немного, он продолжал. Очевидно, мистеру Бейли не терпится прикончить нас, и он отдал распоряжение пробить стену. Он большой законник и, вероятно, хочет судить нас по всей форме, чтобы потом заморозить и поставить в пантеон. Мы замолчали, прислушиваясь, а звуки все усиливались, приближались. Потом внезапно прекратились. Их заменил новый звук — скрежет вращающегося сверла. «Бурава пустили в ход», — спокойно сказал Энгельбрект. «Этак они скоро доберутся до нас». Новая опасность как будто вернула нам силы. Не скажу, что я боялся смерти, я уже находился в ее преддверии, но эти новые звуки нарушили однообразие нашей жизни и ритм нашего постепенного умирания. Сознание окончательно вернулось к нам. «Что же мы будем делать?» — спросил я. «Встретим врага и умрем в борьбе, как подобает мужчинам», — ответил Энгельбрект. Я иронически улыбнулся, не опасаясь того, что Энгельбрект увидит мою улыбку. «Вы в силах поднять руку?» — спросил я. «Мне хватит сил, чтобы опустить камень на голову первого, кто просунет ее сюда», — сказал он. «Ползите ко мне». Мы подползли к краю проделанной нами маленькой шахты и улеглись по обеим ее сторонам, положив возле себя камни с острыми краями. Однообразный скрежет бурава усыплял меня, но я всячески боролся с сонливостью, когда же звуки послышались совсем близко от нас, прошел и сон. Я насторожился, как кошка, готовая изловить мышь. «Еще несколько минут, и они будут здесь», — шепнул Энгельбрект. И в эту минуту я понял, что давало нам новые силы — ненависть к нашим врагам. Бурав взвизгнул. Стена затрещала, мелкие камни посыпались в нашу сторону, визги и скрежет сменились жужжанием. Дыра и еще дыра в тонкой стене, отделявшей нас от врагов, удары кирки. Дыра увеличивалась настолько, что в нее мог пролезть человек. Так решил я, потому что работа сверла и кирок прекратилась, и в темноте послышалось шуршание, которое мог производить человек, пролезающий в отверстие. Напрягая ослабевшие мышцы, мы с профессором подняли камни. Я прислушивался к каждому шороху. Ближе, ближе, совсем близко. «Можно», — подумал я и размахнулся. Но камень вдруг выпал из моих рук, когда я неожиданно услышал знакомый шепот.